Всем привет, с вами Элена Абабкова, и это новый выпуск подкаста «Место под солнцем». Я снова делаю выпуск в Лос-Анджелесе. Мне кажется, об этом городе можно говорить бесконечно. Настолько он многослойный и многосложный. Здесь происходит столько всего на стольких уровнях, что у меня иногда кружится голова от всего этого. Иногда хочется просто сесть где-нибудь, тихонечко не двигаясь, в кафешке или просто на улице и сидеть и наблюдать жизнь. Каждую минуту тут что-то происходит, появляются какие-то уникальные персонажи, странные ситуации, все вокруг кипит, и в городе действительно чувствуется вот некий пульс. И я это говорю о Лос-Анджелесе, представляю, что я запою после поездки в Нью-Йорк, которую я вот уже планирую в который раз. Нью-Йоркцы, кстати, считают, что ритм в Лос-Анджелесе просто сонный. Но тут, я думаю, на самом деле больше зависит от воспринимающего, чем от самого места. Кому-то наверняка и здесь, и в Нью-Йорке бывает скучно. Сегодня я расскажу о некоторых малоочевидных символах и смыслах Лос-Анджелеса. О том, что особо нельзя почувствовать, не побывав здесь. Об этих вещах сложно рассказывать, потому что они больше воспринимаются на уровне впечатлений и эмоций. Я сделаю несколько спойлеров, или точнее подсказок, на что обратить внимание, если вы сюда доберетесь. Возможно, это сделает ваш опыт более полным и поможет обратить внимание на некоторые интересные детали и места. Для начала хочу прояснить один момент насчет того, насколько здесь критично иметь машину. Для очень многих мест на Земле автомобиль не является предметом первой необходимости. Многие города расположены суперкомпактно, и у них продумана сеть городского транспорта. Здесь же четыре колеса — это абсолютный must-have. Территория, на которой расположен город, настолько огромна, что жить здесь без машины — довольно сложная задача. Ну, это, конечно же, возможно, но очень ограничивает вас в понимании и в ощущении пространства. У меня есть такое свойство — я мысленно простраиваю постоянно карту местности. Мне важно добиться того, чтобы у меня на карте не оставалось белых пятен и неисследованной территории. Помните, как в компьютерной игре, когда твое поселение растет, персонажи перемещаются — завоевывают какие-то там территории, и карта как бы достраивается. И ты можешь сделать обратный зум и окинуть взглядом все свои владения. Вот у меня примерно такая визуализация пространства, которое меня окружает. Мне нравится ездить по каким-то новым неизведанным улицам, найти 20-й вариант пути, чтобы приехать в то же самое место, в котором я уже была много раз. Я радуюсь, когда удалось доехать какой-то новой дорогой. Это я все к чему? К тому, что Лос-Анджелес полностью автомобильный город. И он продуман до малейших деталей под автомобилистов. И это может быть неочевидно для взгляда со стороны, но иметь здесь свой транспорт, я считаю, принципиально. С другой стороны, я знаю людей, которые в силу своих решений или особенностей отказались от вождения. Ну что же, такой вариант существования тоже возможен. Но нужно понимать, что это все-таки ограничивающий фактор. Вы будете привязаны к одному небольшому району, в котором, кстати, будет вообще все, что нужно для жизни — но поездки в гости, к океану, в рестораны, магазины будут все-таки не такими доступными, как если бы вы перемещались на своем автомобиле. Это довольно сложно объяснить, хоть я и пытаюсь. Я думаю сделать вообще подкаст об устройстве Лос-Анджелеса, отдельный выпуск, и о его разных частях, возможно, тогда станет более понятен мой автомобильный посыл. Короче говоря, для меня это было тоже неочевидно в самом начале, что мне придется буквально срастись со своей машиной, а некоторые местные превращают автомобили в филиал своего дома и просто живут в них. А если вы все-таки собираетесь попасть сюда в качестве путешественника, то я советую все-таки обязательно брать машину в аренду и попробовать почувствовать этот город именно за рулем. Это совершенно другое дело. И, конечно же, я рекомендую именно такой формат. Еще один момент, проясняющий масштабы этого места. Расстояния в городе измеряются не в милях, а по времени. Например, мне нужно доехать в офис в долине Сан-Фернандо от моего дома в даунтауне. Я еду 20 минут. Это 18 миль или 28 километров в одну сторону. Внимание, вопрос. Далеко ли находится мой офис? По моим ощущениям, нет. Ведь это всего лишь 20 минут по скоростной дороге среди живописных холмов. А вот по километражу это получается довольно далеко, учитывая, что мне ехать еще в обратную сторону. Но здесь, как я уже сказала, все измеряется в минутах. И поэтому при выборе места жительства, например, нужно обращать внимание на наличие фривея рядом. Это как квартира 5 минут от метро в Киеве, Также и здесь желательно, чтобы до выхода на скоростную дорогу было не больше 5 минут. Чтобы изучить Лос-Анджелес, мне понадобилось несколько лет целенаправленного поиска и открытия новых мест, бесконечных поездок и исследования всех закоулков. Первые пару лет я специально ездила каждые выходные в разные точки города, чтобы постараться уместить этого гиганта в своей голове. Я могу сказать, что в итоге у меня есть такое объемное понимание устройства города, что-то вроде внутренней такой 3D-карты, на которой отмечены самые классные места и малоизвестные локации. И в связи с этим я поняла, что готова начать выпускать собственный гайд по Лос-Анджелесу, в котором я создаю несколько маршрутов, на которые довольно редко ступает нога туриста. То, что у меня будет получаться, я буду публиковать в своем новоиспеченном Патреоне, который я завела как уважающий себя контент-мейкер. Добро пожаловать! Ссылка в описании к подкасту и везде, где я есть в интернете. Почему важно иметь качественный гайд, когда ты приезжаешь в такое место, как Лос-Анджелес? Потому что время — это самое ценное, чем мы располагаем, тем более в путешествии. И если у вас не будет надежного проводника, то можно легко потерять уйму времени, просто глядя в бесконечные списки туристических мест на сайтах, которые не имеют к вам или вашим интересам никакого отношения. Обычно такие подборки на платформах делаются в стиле топ-10 или топ-30 самых посещаемых мест. Это универсальные рекомендации для всех подряд. В моем же случае я создаю и продумываю погружение в культуру, отправляю вас в путешествие во времени или в специфическую атмосферу. Все рекомендации и обновления я буду загружать на тот же Patreon. Переходите по ссылке в описании и подписывайтесь. Теперь я хочу рассказать о таком неочевидном явлении, как плотность событий, происходящих одновременно. Что вообще это значит? К примеру, вы любите стендап-шоу или слушаете тяжелый металл, увлекаетесь йогой и разводите собак, любите вышивание, косплей, латинские танцы. А теперь представьте, что вы каждый день можете посещать разные мероприятия, связанные с вашим увлечением. Концерты, выставки, фестивали, воркшопы, мастер-классы, что еще, например, шоу какие-то, вечеринки и так далее. Что в этом необычного? Это можно найти везде, скажете вы. Но нет, отвечу я вам. Такого разнообразия и количества мало какому месту удалось достичь. Приведу пример. Я была профессионально связана с индустрией развлечений, когда жила в Украине. И я также активно интересовалась тем, что происходит вокруг, прежде всего, чтобы понимать, что затевают конкуренты, и, с другой стороны, чтобы не пропустить что-нибудь интересненькое. Так вот, я могла ознакомиться с анонсами на месяц вперед и понять, что примерно будет происходить в городе. Где будет фестиваль, куда пойдут мои друзья и так далее. А теперь представьте, как это устроено здесь. Вы открываете сайт с анонсами событий и утопаете. Потому что на один отдельно взятый уикенд тут приходится, внимание, 110 фестивалей, плюс 176 музыкальных событий. Я только что проверила на сайте Eventbrite события в Лос-Анджелесе на ближайшие выходные. Если же выбрать все категории событий, то мы получаем 2022 события, которые пройдут здесь в течение субботы и воскресенья. И еще 1848 заявлены на следующие выходные. На 80% этих событий платный вход, и билеты обычно не бывают ниже $20. Вот такой неочевидный, но довольно простой способ понять интенсивность и насыщенность жизни здесь. Плюс к этому музыкальные группы считают своим долгом дать концерт в Лос-Анджелесе, и за ними не нужно гоняться, они приезжают сами. Многие из них любят заканчивать или начинать свои мировые туры здесь. Сюда едут все и по любому поводу. И это привело к тому, что аудитория здесь более искушенная, я бы сказала, разбалованная. Здесь есть вот эта вот роскошь выбирать суперспецифические события, соответствующие нашим самым изощренным интересам и запросам. Отдельного упоминания стоят и сами пространства, где проходит множество событий. Площадок очень много, и выбор соответствует объемам спроса. Мои любимые — это старые театры на Бродвее и в Даунтауне. Все они были построены в начале 20 века, и 60% из них уже не работает вообще — или переделаны под другие нужды, а остальные открываются под какое-то мероприятие. Кстати, один из бродвейских театров пару лет назад выкупила компания Apple и отреставрировала его, открыв там свою техноцерковь. Получилось впечатляюще. Мне сложно объяснить, как выглядят эти театры и какая там атмосфера. Поделюсь, пожалуй, фотографиями в том же Патреоне, потому что это просто нужно видеть. Такие театры, как Орфеум, Эйс, Майан и Million Dollar Theater. Существует много широко известных символов Лос-Анджелеса. Они растиражированы и привлекают сотни тысяч туристов. Среди них знак Холливуд, расположенный на Голливудских холмах, обсерватория Гриффит со знаменитым видом на город, аллея звезд, пирс с парком аттракционов в Санта-Монике, Universal Studio и еще десяток известных всем названий. Но я вам сегодня еще немножко расскажу о символах, которые ассоциируются у самих жителей со своим городом, а не вот это вот все, что вы и так знаете. Наверное, главное и самое любимое место для местных в Голливуде – это концертный зал под открытым небом Hollywood Bowl. Это легендарная площадка, которая уже 100 лет является главной сценой в Лос-Анджелесе. Несмотря на то, что существует множество стадионов, современных театров, где проводятся выступления, Hollywood Bowl продолжает быть любимым и желанным для артистов и зрителей. Летом там также базируется филармония Лос-Анджелеса, и каждые выходные можно прийти и послушать симфонический оркестр в полном составе на свежем воздухе. Интересно еще и то, что для зрителей там предоставлено несколько зон. От VIP-столиков прямо под сценой до поляны на галерке, где вы можете принести пледы и все для пикника и лежать на травке, наслаждаясь музыкой и атмосферой. Вокруг этого концертного зала разбит еще и парк, и можно, например, гулять там днем и слушать, как репетируют музыканты перед вечерним шоу. Недалеко от этого места есть еще одно любимое для местных – Runyon Canyon. Это каньон прямо посреди Голливуда, перерезающий холмы. Его тропинки ведут от улицы Фрэнклин вверх до Малхолланд Драйв. Местные приходят сюда, чтобы позаниматься спортом, побегать, забраться на вершину и помедитировать. А по соседству, минутах в 10 езды, расположено озеро, точнее водохранилище, которое тоже отличное место для любителей гулять на природе. Практически все холмы здесь изрезаны живописными тропинками, которые интересно исследовать и открывать для себя местность совершенно с другого ракурса. Тут можно встретить всяких разных животных, таких койотов, скунсов, енотов и даже оленей, которые тоже тут же живут в холмах. Я тут заприметила, кстати, нескольких оленей, которые тусуются почему-то вместе с пожилыми гольфистами прямо посредине гольф-поля, и похоже, что они отлично все вместе проводят там время. Вообще весь Большой Лос-Анджелес со всех сторон огорожен холмами и горами, и местные жители могут найти для себя отличные места для хайка в любой точке города, от Палос-Вердес до Топанго или Малибу. Следующее популярное занятие – это всевозможные способы смотреть кино. Помимо традиционных кинотеатров, их тут, кстати, более 100, и они бывают очень разными по формату, существует множество способов, скажем так, наслаждаться киноискусством. Если говорить об обычных кинотеатрах, ну, вот этих вот традиционных, которые, кстати, все равно мало похожи на те, которые я видела раньше у нас, то в некоторых из них можно, например, лежать на автоматически раскладывающихся креслах-кроватях, заказывать еду или пить вино прямо в зале. А в некоторых все это можно делать одновременно. Я однажды сходила в такой кинотеатр на фильм «Ревенант» — это «Выживший» с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Если вы помните, о чем сюжет, то вы очень удивитесь, когда я скажу вам, что мы заказали мороженое до того, как зашли в зал и начали смотреть фильм. Это было самое странное мороженое в моей жизни. Мало того, что оно полностью растаяло, пока мы сидели с открытым ртом в ужасе, смотря на экран, так еще его почему-то мне некуда было деть, оно мне мешало, я его вылила куда-то в итоге, и все вокруг стало липким. Но отвлечься я не могла, так как фильм был максимально сложным для моего восприятия, и мозг отказывался в то же самое время решать проблему с текущим мороженым и липкостью предметов. В другом же кинотеатре я совершенно неожиданно для самой себя заснула в уютной кожаной кровати, пропустив четверть фильма, который ждала чуть ли не полгода. Поэтому не могу сказать, что все эти навороты так уж необходимы и такие уж они классные и прекрасные. В основном они придуманы предприимчивыми американцами, чтобы удивить и завлечь своих клиентов. Но в итоге получается, что все это может сильно мешать нашей главной цели – смотреть кино. В разных районах города практически круглый год работают открытые кинотеатры, куда можно приехать на машине и ощутить себя, как в старом американском кино. Другой экзотический способ смотреть кино из бассейна или у бассейна, или же на крыше какого-то здания, где все оборудовано для этой цели. Но самый мой любимый вариант – это кинотеатр на кладбище. На бульваре Санта-Моника, прямо в центре Голливуда, находится знаменитое кладбище Hollywood Forever. Оно известно своим расположением, красотой и длинным списком знаменитостей, похороненных здесь. Большинство из них – это звезды 20 века, но среди них есть также и известные нашему поколению музыканты, такие как Крис Корнелл, члены группы Ramones, и там также был еще кремирован, например, барабанщик группы Beatles Джордж Харрисон. Так вот, каждые выходные в течение летних месяцев там проводят кинопоказы старых фильмов. Вы приходите туда со своими пледами, подушками и шезлонгами, берете с собой еду и напитки и занимаете удобное место на поляне перед экраном. Есть в этом что-то необычное, особенно когда сгущаются сумерки и наступает темнота. Кстати, на самом кладбище довольно часто проходят съемки, и вы можете посмотреть на него, например, в клипе одной из моих любимых групп «The Kills». Песня называется «Do You Need to Death». Очень подходящее название. А еще само кладбище выступало в качестве съемочной площадки для более чем 70 фильмов. И, возможно, вы уже не раз его видели на экране. В общем, вы поняли, что это, наверное, один из самых необычных форматов для похода в кино, и местные его очень сильно любят и ценят. Отдельным пунктом я хочу выделить настоящие американские дайнеры и старые рестораны и кафе. Я уже как-то упоминала в предыдущих выпусках в Лос-Анджелесе, что кулинарный ландшафт тут выдающийся. Я сейчас расскажу чуть более подробно о том, как это выглядит. Если вы хотите погрузиться в местную атмосферу, нужно искать что-то старое. Здесь есть рестораны, которым почти или уже 100 лет. И выжили они именно потому, что их владельцы смогли удержать на высоте уровень кухни и сервиса. Недавно я открыла для себя абсолютно удивительное место. Там делают одинаковые сэндвичи с 1908 года, не меняя рецепт и меню. И это работает более 110 лет подряд. И публика, которая внутри этой кафешки сидела, была такая колоритная, что на 80% состояла, по-моему, из клиентов, которые жили и состарились параллельно с этим заведением. Единственное, что там поменялось, конечно же, за эти 110 лет, это цены. Таких мест вокруг множество, но они не рекламируют себя, и их сложно бывает найти, и лучше спрашивать у местных. Они не рассчитаны на туристов, поэтому вы не найдете их в списках самых популярных ресторанов города. Одно из таких мест, House of Pies в районе Лос-Фелис, было открыто в 1969 году и работает до сих пор. Так вот, приходя туда, ты как бы переносишься в другое время. Все, начиная от мебели и заканчивая рецептами пирогов, которые они пекут, все это остается оригинальным и не меняется с годами и десятилетиями. Они когда-то давно нашли свою формулу, и им не нужно гнаться за трендами и менять рецепты. Они знают, что когда человек захочет съесть настоящий американский пирог, он приедет к ним, и у них он гарантированно будет в наличии, всегда свежий и только что из печи. И самое главное, такой же вкусный, как в детстве. Они даже столовые приборы не поменяли в 60-х, как, в принципе, и отвратительного качества кофе. Это, кстати, большой минус, я считаю. Но это тоже отдельная история про кофе и Америку. Это, наверное, делать можно не то что выпуск, а целый подкаст на эту тему. Так вот, недавно я открыла для себя, что многие местные обожают вот такие ретро-кафе со своими оригинальными рецептами и атмосферой. Я даже подписалась на одного персонажа, который делает обзоры таких заведений, и, наблюдая за ним, я вижу, что мои предположения насчет неравномерности наступления будущего не безосновательны. Некоторым людям здесь легко живется в 40-х или 50-х годах прошлого века, и они ездят на кадиллаке с откидным верхом, обедают в любимом дайнере и, по-моему, вообще плохо понимают, какой сегодня год. Другие застряли в 70-х или 80-х, культивируя моду, музыку и увлечения тех времен. Вспомните, что я говорила в начале о количестве параллельных событий здесь. Из 110 фестивалей за одни выходные почти гарантированно найдется какой-то, посвященный старым американским автомобилям, к примеру. То есть тут можно застрять в прошлом и жить в нем. Я сама как-то недавно обнаружила, что я постепенно, незаметно для себя начала коллекционировать столовое серебро. Кто бы мог подумать. И с особым усердием выискиваю на блошином рынке предметы интерьера и посуду в стиле арт-деко. Видимо, постепенно место, в котором ты живешь, начинает поглощать тебя и делать своим. Я собираю и коллекционирую все эти уникальные места, эти дайнеры, эти рестораны с историей, эти всякие даже блошиные рынки и все остальное, и тоже добавляю их в свой авторский путеводитель. Даже думаю сделать специальные маршруты, как путешествие в прошлое. И еще немного об окружающей среде, о которой можно даже не догадываться до того, как вы здесь окажетесь. Звуки, которые сопровождают жителей Лос-Анджелеса каждый день, это обязательный звук пролетающих низко вертолетов и частных маленьких самолетов. Полиция здесь использует вертолеты для того, чтобы работать, и потому не проходит и нескольких часов, чтобы над твоей головой не пролетел полицейский хеликоптер. Ночью они еще используют прожекторы, чтобы следить сверху за происходящим внизу. И добавим сюда несколько вертолетов от разных новостных телеканалов, которые ведут репортажи с места событий. В общем, все это звучит и выглядит как оживший блокбастер. Вертолеты также сопровождаются звуками сирен. Хотя сирены, наверное, слышны еще чаще. Пожарные и скорые тут снуют каждый час. И, кстати, очень важный момент, когда выбираете место жительства, проверьте, нет ли где-то недалеко пожарной станции. И не будете ли вы слышать их сирены чаще, чем хотелось бы. У меня из детства остался образ. Наверное, я пересмотрела американского кино в 90-х. Что-то типа детективного агентства «Лунный свет». Так вот, мне очень хотелось вырасти и жить в таком месте, где периодически будут слышны звуки полицейских сирен где-нибудь вдалеке. Мне казалось это дико романтично — лежать в своей кровати летней ночью с открытым окном, и оттуда иногда доносится этот звук. Сейчас, когда я валяюсь в постели и слышу это, я понимаю, что видела саму себя 30 лет назад, живущую среди небоскребов даунтауна в Лос-Анджелесе. Еще один постоянный звуковой эффект, который меня здесь преследует, я не знаю, меня ли только, это звук воды. Где бы я тут ни жила, я все время слышу шум фонтанов. Плеск воды в бассейне и шум прибоя тоже играют немалую роль в местном саундтреке. И уже вот эти звуки, они становятся какими-то такими фоновыми, к которым привыкаешь и не замечаешь. А вот если говорить о музыке, то здесь есть три основные направления, которые вы услышите с наибольшей вероятностью. Мексиканская и латиноамериканская музыка — это раз. Рэп и R&B — это два. И старая американская музыка и джаз типа Фрэнка Синатри или Элли Фицджеральд — это три. Все зависит от того, куда вас занесет судьба, конечно, но вероятность услышать что-то из этих трех стилей максимально высока. Особенно мощно работает музыкальное сопровождение, когда дело идет к Рождеству. Американцы написали несметное количество рождественской новогодней музыки. И избежать ее вообще невозможно. Она проникает как бы в мозг, очаровывает и заставляет себя любить. Музыка создает, наверное, процентов 70 праздничной атмосферы. И со временем она начинает ассоциироваться вот с радостью, с предвкушением. И у меня вообще такое впечатление, что нас здесь всех тренируют любить Рождество, и у них просто отлично это получается. Кстати, есть один звук, который действительно сложно выдерживать, который часто слышишь, и это шум фривея. Несущиеся на высокой скорости машины под окнами вообще не самый приятный звук, и поэтому старайтесь проверить этот момент при выборе жилья тоже. Если вам вдруг кажется, что вы нашли какие-то шикарные апартаменты по суперприемлемой цене, проверьте, не стоит ли этот дом одной стеной вдоль скоростной трассы. Этим может объясняться стоимость. В самом начале своей жизни здесь я 5 месяцев жила в таком доме, и привыкнуть я не смогла. Мне каждую ночь снилось, что я лежу посреди трассы, и машины переезжают прямо через меня. Это было ужасно. Я уже как-то упоминала о том, что калифорнийский климат оказался идеальным для большинства растений на Земле. Здесь растет все, ну или почти все. Можно вырастить любые фрукты, ягоды, деревья бонсай или пальмы. Мое недавнее открытие — это мадагаскарская пальма. Как-то проезжая по Сильвер-Лейк, я издалека увидела нечто странное, припарковалась и пришла в полный восторг от этого растения. У него весь ствол покрыт 5-сантиметровыми шипами, а сверху среди длинных персикообразных листьев расцветают такие крупные белые с желтыми серединками цветы. Конечно, у меня сразу состоялась там мега-фотосессия и последующее расследование. Кстати, вы знали, что существует специальное приложение на телефон, которое по фотографиям определяет вид и название растения перед вами? Это прямо очень удобно, и похоже, что все меньше и меньше тайн и загадок остается в нашем мире. Так вот, это приложение сказало мне, что это мадагаскарская пальма. Я вообще давно смирилась с тем фактом, что я ботан, и я обожаю всякую растительность и живность. И пальмы — это мой самый любимый представитель флоры. Как-то я провела расследование по поводу пальм Лос-Анджелеса. Почему их так много и почему они так красиво растут вдоль улиц? Потому что пальмы — это неоспоримый символ города как для местных, так и для туристов. Так вот, я выяснила, что только один вид пальм является естественным для Калифорнии, а все остальные были высажены специально. Одни привезли из Мексики, а другие из Канарских островов. Все эти тонкие и супердлинные пальмы были посажены жителями и администрацией города где-то в 20-30-х годах прошлого столетия. То есть возраст пальм, которые мы видим сегодня, приближается к 100 годам. А это поговаривает почти предельный возраст, что заставляет меня немного переживать и теряться в догадках, что с ними будет дальше. Их, конечно, сажали не только 100 лет назад, но и продолжали высаживать все это время. И местами город вообще напоминает джунгли благодаря стараниям наших предшественников. Но все-таки вопрос остается открытым. Что будет со старыми пальмами и как город будет решать эту проблему? Я, в свою очередь, обдумываю хитрый план, как я буду под покровом ночи тайно высаживать новые пальмы в любимых районах. Но если серьезно, я в ходе своего расследования также выяснила, что пальмам для успешного роста и развития нужно потреблять просто катастрофическое количество воды, что-то около 1000 литров в день для одного взрослого растения. Учитывая то, что с водой в Калифорнии есть некоторые проблемы, то придется задуматься, наверное, так ли уж нужны будут все эти десятки тысяч пальм в будущем. Короче говоря, я предлагаю ценить их и любоваться ими, пока они все еще с нами. И закрою тему я о неочевидных наблюдениях и фактах в Лос-Анджелесе заметкой о запахах. Неожиданно, правда? Но я выберу, конечно же, только самые приятные из них. Главное наблюдение здесь — это то, что у города действительно есть свой запах. Если вы внимательный человек, вы почувствуете это и отметите про себя. Описывать его бесполезно. Я уже пыталась, это крайне сложно, и требовать описания от других я тоже не смогла добиться ничего толкового. То есть каждый вновь прибывший, свеженький человек в аэропорту или где-то в других районах города сообщал мне, что да, есть какой-то запах, есть что-то необычное, да-да-да, что-то я чувствую. Но описать это, конечно же, невозможно. Но если бы я создавала парфюм города, то я собрала бы примерно такую палитру. Нужно взять запах раскаленных поверхностей, асфальта плюс немного нефти, цветы апельсина и цветы жасмина. Добавить прохладный ночной воздух с холмов, аромат жареного бекона, дым каннабиса, солнцезащитный крем и свежий бриз Тихого океана. Хочется сказать «взболтать», но не смешивать. Я думаю, что это был бы супер необычный микс. Нужно проверить, не выпустил ли какой-нибудь дизайнер уже что-то похожее. Если нет, то у меня есть все шансы создать свой парфюм. На этом все на сегодня. Продолжим через неделю. Всем пока!